Граница власти.
В студии радио «Комсомольская правда» прямо сейчас находится мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В преддверии нового учебного года осталось уже совсем немного. Анатолий Евгеньевич пришел в нашу студию, чтобы ответить на вопросы. На вопросы, которые задам ему я, на вопросы, которые сможете задать ему вы, уважаемые земляки-новосибирцы. Меня зовут Вадим Алексеев. Анатолий Евгеньевич, вас приветствую.
Добрый вечер всем.
18.04, закончился только что ваш рабочий день. Правильно?
Да, абсолютно точно. Закончился формальный рабочий день.
Формально закончился, но фактически возможно, что еще вдруг что-то и придется.
Ну, я твердо говорю, я возвращаюсь в кабинет, рабочий день продолжится. То есть не все в рамки трудового законодательства вмещается. Мэр – это работа такая.
А чем наполнен был сегодняшний день? Вот если взять такой распорядок с начала визита на работу и по текущий момент.
Ну, кто такой нудный человек, который на вопрос «как дела?» начинает реально отвечать. Но на самом деле сегодня день был наполнен объездом Ленинского района на предмет выполнения программ. Дело в том, что летний период – это напряженнейший период работы для коммунальных служб, потому что именно в летний период мы делаем все основные программы по благоустройству, по ремонту дорог, по строительству новых дорог, по ремонту фасадов зданий и так далее, и так далее. Ну, а кроме этого, еще и подготовка к учебному году новому, она уже началась, наших школьных образовательных учреждений, да и дошкольных тоже, детских садов. Вообще говоря, количество ребятишек у нас растет. Я вам скажу, что количество заявлений в первый класс превысило 20 тысяч уже, 20 800, там, 10-е не помню. Это больше уже, чем в прошлом году на 1 сентября, потому что в прошлом году на 1 сентября было 20 500.
Мы попадаем, видимо, на некоторый демографический подъем, да?
У нас подъем абсолютный, у нас положительная статистика прироста, ну, прежде всего, за счет миграционных процессов. Новосибирск притягателен, он интересен, сюда едут, здесь создают семьи, здесь появляются дети новые, рождаются ребятишки, это все положительные моменты, но вот эта проблема новых школьных и особенно дошкольных мест, она реально существует.
День начался с Ленинского района. Да. Весь день там был?
Ну, полдня я провел там, в объездах по объектам, как сказал. Заезжал во дворы, смотрел программы благоустройства. Кстати, федеральная программа, по которой 46 объектов у нас ремонтируются. Это дворы. Комплексно. Чем хороша федеральная программа создания комфортной городской среды? Тем, что она позволяет комплексно подходить к проблемам благоустройства. Здесь спортивные площадки, здесь детская площадка, здесь въездные карманы, здесь парковочные карманы, здесь въездные зоны, тротуар, ну и так далее, и так далее. И плюс еще старания, когда самих жителей, то получается очень такой красивый результат. Как раз в одном из таких дворов в Ленинском районе я был. Я посещал школу особенную, вернее, детский сад особенный, детский сад этот работает с ребятишками с ослабленным зрением. Мы даже с ребятишками принимаем тех детей, у которых вообще нет зрения. Основная задача – социализация, во-первых, коррекция. Там ведутся в том числе и корректирующие методики применяются для того, чтобы поправить зрение. А затем по окончании этого детского сада вполне, как мне объяснили, очень часто бывает после вот этого циклов ребятишки идут в нормальные школы. Но есть и у нас и специальные школы для ребят с ослабленным зрением.
А садик оборудован как-то?
Садик очень оборудован.
Ну, что там есть такое?
Два корпуса. Ну, во-первых, специально оборудованный. Внешне это старый детский сад, старой планировки. Но наполнение его, все, что меня завели вот в группу, где несколько ребятишек находятся сейчас, и каждая картинка, каждая игрушка, она имеет смысловое значение, она на своем месте находится с тем, чтобы зрение у ребенка, оно сосредотачивалось или, наоборот, напряжение ослаблять
его. Расположены игрушки, да, так, чтобы наблюдение за ними, да, было, да, своеобразным там, тренингом.
Да, 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 это абсолютно. Кроме того, оборудование, специальное оборудование, очень много помогает помогают спонсоры, много делается по федеральным программам, специальное оборудование корректирующее и специалисты, конечно, высококлассные специалисты работают там, прежде всего профессионалы высокие, высокого ранга, такие подготовленные очень профессионалы, а с другой стороны это еще люди по призванию просто, потому что работать с ребятишками в такой среде, ну, сможет не каждый, согласитесь.
Раз уж мы говорим о детском садике, то закономерный вопрос. Какие новые сады, школы появятся в Новосибирске в течение текущего года?
Ну, смотрите, вот сейчас в Новосибирске одновременно строятся 10 детских садов, постройки в стадии строительства, возведения, и 6 школ. 3 школы будут введены в этом году, 2 из них – Даже 3 будут введены 1 сентября, это на Чистой Слободе новая школа на 1100 мест, в Октябрьском районе, в Плющихинском жилмассиве новая школа.
Которую очень ждали.
Да, очень ждали, вы абсолютно правы, там дефициты школьных и дошкольных мест, очень там такая обстановка, и актуален этот вопрос, она 1 сентября начинает работу. Специальная коррекционная школа после капитального ремонта, старое здание мы привели в порядок в районе, не в районе, а на улице Тополёвой, но это военный городок, то, что называли раньше, военный 17-й городок, вот на его окраине эта школа начнет работать. Ну, и даже еще одну школу, вообще-то сроки ее ввода следующий год на Матрёшкином дворе в Кировском районе, но, судя по темпам строительства, вполне возможно, что мы успеем ее ввести в этом году, правда, не учебном. Учебный год уже перейдет уже, наверное, ну, в следующее полугодие. Это очевидно. Ну и, как сказал, всего 6 школ сейчас одновременно строятся. Есть задел у нас новых площадок, где мы собираемся строить новые школы. Ну и по детским садам. 10 строится, 7 из них будет абсолютно точно введено в этом году. И это столь обширная программа, ну, согласитесь, я привожу пример с советского времени, столь масштабного строительства новых детских учреждений у нас не велось. Ну, и актуальный вопрос.
Можно сказать, что этот год самый динамичный?
Ну, во всяком случае, динамика выше, чем в прошлом году, но следующий год будет не менее динамичным, потому что на следующий год у нас еще 13 школ, и более того, область говорит, что согласна нам помочь, и даже мы, может быть, 13 детских садов, не школ, а 13, я говорился, 13 новых детских садов, и если вот с областью у нас получится, то даже больше может быть, потому что речь идет о том, что, может быть, и финансирование нам увеличено, а возможности у нас строительства есть. У нас есть и мощности, у нас есть и площадки зарезервированные, и задел есть, и понимание, где, как я сказал, строить есть. Ну, и школы тоже новые, тоже есть понимание, где вот открывать и строить.
Вы помните свой первый сентября? Хорошо. Какой вы из первых дней в школе?
Помню. Вот, так. Помню. Это было сложно. Это было учился в первую смену. Привела меня мама тогда. Нас училась. Я учился в 127-й школе, это на космической, сейчас это 14-й, по-моему, лицей так называется. Я помню, как 127-я школа родная. А нас было 42 школьника.
Вот это 42. Воспоминание, да, насколько детальное.
Да, было 3 класса, у нас был АБВ, я в Б учился. И, ну, в общем, вот так. И даже и помню свою первую учительницу, Ефросинью Никифоровну. К сожалению, сегодня ее нет на этом свете с нами. Но замечательно было, человек.
Может быть, кто-то сейчас из ее близких, из ее детей, внуков слышит, и этому человеку будет приятно, Ефросинья,
да, Никифоровна. Да, да. Да, я помню первый класс. Вообще была замечательная школа. Я очень благодарен школе. Она очень многое дала мне в моей жизни и во многом сформировала мое мировоззрение. Вот взрослое сегодняшнее мировоззрение, оно во многом закладывалось именно тогда. У нас были замечательные учителя. Был замечательный директор, который был ветераном войны, прошел концлагеря фашистские. И его тоже, к сожалению, Михаил Ильич, его тоже сегодня нет на белом свете. Но вот я помню, когда его хоронили, вся школа собралась, и те, кто учились, и те, кто уже были выпускниками, кто окончил школу, все тогда собрались, очень любили этого директора, очень уважали. Был замечательный коллектив педагогов. Я благодарен школе, своим педагогам.
Я помню, когда учились в школе, у нас было деление на звездочки, как, возможно, и у вас, а еще были некие должности для каждого ученика. Кто-то отвечал за стенгазету, кто-то еще за что-то. Мне досталось очень, наверное, необычная для мальчика должность. Я был цветоводом. А у вас, помните, была какая-то такая внеклассная должность, внеклассный статус? Или какое-то у вас было увлечение в школьные годы необычное?
Ну, во-первых, командир звеньевой звездочки. Абсолютно точно
попали. Кто бы сомневался.
Затем председатель отряда пионерского, член комитета комсомола, член редакции «Стеной газеты». Рисовать не умел никогда. И по сей пор рисовать не умею. Но вот какие-то идеи там, это всегда присутствовало. На самом деле общественник, ну, от молодых ногтей занимался общественной жизнью. Меня это увлекало, мне нравилось. Я такой компанейский был. Мне нравилось общаться. Вот такие компании ребятишек всегда в гуще событий, всегда мы что-то делали. Да, да, играл и в оркестре даже. Один оркестре, год.
На каком инструменте?
Да, на бас-гитаре. Так, между прочим.
Так, это школьный оркестр?
Школьный оркестр был замечательный.
В каморке, что за октовым залом?
Ну, это, к сожалению...
Это рок был запрещенный, наверное, в те времена, такой протест...
Ну, на самом деле, у нас руководителем этого оркестра был учитель музыки Юрий Сергеевич, тоже, кстати, ветеран войны, прошедший войну, очень такой обладавший образованием, хорошим слухом и педагогическим воспитанием. Ну, умел объединить ребят. Ну и, конечно, когда мы собирались вместе, мы старались играть тогда на слух, переписывали музыку Битлов. Никаких пластинок не имели, только...
И
только,
по-английски пытались?
Только, и даже по-английски, ни черта не понимая.
Но звуки повторяют, да?
Ну, пытаясь повторять звуки, что-то из этого получалось. Deep Purple, Битлы, позже Animals. Ну, в общем, все, так сказать, прошло, но эта стихия так как-то у меня не пошла. Но я отдал дань моде, да.
То есть, пойди история немного иным путем, возможно, сейчас вы выступали бы на концертных площадках.
Бодливой корове бог рога не дал. Со слухом, ну, у меня не все в порядке, скажем так, у меня не абсолютный слух. Я вовремя это понял, что, ну, наверное, надо чем-то более приземленным заниматься в жизни.
Места в детский сад нужны, в школу нужны, и хорошо, что открывается много новых, но люди зачастую, наши радиослушатели задают вопрос, если вовремя не удается устроить ребенка в детский сад, не хватает мест, приходится ожидать очереди, нанимать нянечку. Имеет ли право семья рассчитывать на какую-либо субсидию?
Нет, вот законодательства сейчас у нас такого нету, хотя были попытки, были предложения в свое время, несколько раз депутаты поднимали эти вопросы, говорили, но пока таких решений нет, я вот, без комментариев, нет. Мы стараемся решить вопрос на 1 сентября для всех ребятишек в возрасте от 3 до 7, вот на срок от 3 до 7, мне часто говорят, вот у нас же, нам уже 3 года, нам не дают, и у нас очередь какая-то, вот. До 1 сентября 3 года будет предложено место абсолютно точно каждому. Каждому. Бывает что-то не в шаговой доступности, потому что плотность количества ребятишек, она неравномерна по городу. И могут вам предложить, скажем, не в вашем вот жилом массиве, а где-то рядом, там, через дорогу, такое бывает. Но то, что предложено будет место каждому от 3 до 7, это абсолютно точно. Вот на этот срок. До 1 сентября. Есть. Вот потом к этим, кто будет уже наступать 3 года, это уже следующая очередь, это уже следующий год.
Если вдруг кому-то не предлагают, человек может смело идти в районную администрацию и говорить, Анатолий Локоть в прямом эфире сказал, что...
Да, конечно. Это не преувеличение, это наша норма. И обращаться в администрацию, прежде всего, района и говорить о том, что моему ребенку я подал заявление. Во-первых, письменно надо обязательно подать заявление, и чем раньше, тем лучше это сделать, потому что если вы пойдете уже в сентябре, то это, извините, ну, там уже будет уже дефицит вакантных мест, потому что количество заявок, оно прямо увеличивается с каждым днем. Сейчас, по-моему, уже около 18 тысяч заявок на места в детском саду, в целом по городу. причем не только от 3 до 7, но и от 1,5 до 3. Несколько меньше, большая часть все-таки это от 3 до 7, и мы в первую очередь ставим задачу уделить места, выделить места именно этой категории. Но ясельные места, ясельные группы, они тоже есть у нас, и это направление работает.
От вопроса садиков к вопросу школ. В Новосибирске известны случаи, когда родители делали эффективную регистрацию, чтобы записать ребенка в желаемую для них школу по месту жительства. Ну и, кстати, эти случаи оборачивались в том, что тем, что прокуратура пресекала эти решения, и даже, насколько мне известно, отчислением детей, поскольку они были приняты по фиктивной регистрации. Не могли бы вы прокомментировать, вот о чем это говорит? Это говорит о том, что есть школы хорошие, есть не очень?
Вы знаете, вот у нас есть школы хорошие. Я вам твердо говорю, все школы в городе Новосибирске, они хорошие. У нас замечательные педагогические коллективы. У нас огромный опыт подготовки ребятишек к выпускным классам, 9-му, 11-му классу. У нас об этом говорят просто результаты великолепные, которые ежегодно мы подтверждаем. Количество наших 100-бальников всегда бьет очередные рекорды. У нас есть 100-бальники, которые по нескольким предметам 100-бальники. Хотя я к этому отношусь критически, честно говоря, про себя. Я
вслух... Возможно, что завысили,
не,
да?
Не надо никому говорить. Нет, дело не в этом. Я так шепотом говорю, вы у ребенка детство не отнимайте. Но все-таки не надо его зубрилу делать. Но это я так, я этого не говорю, педагоги меня не одобрят. Вы меня не выдавайте, пожалуйста. Но на самом деле у нас прекрасные результаты, у нас количество медалей всегда великолепно. А уж количество наших ребятишек, поступивших в вузы, ну, самых разнообразных школ. Поэтому говорить о том, что какие-то школы лучше, какие-то хуже, это молва. Это всегда, конечно, приписывается молва. Но я помню, когда вот в Новосибирске говорили, что две только школы у нас самые замечательные. 10-я школа и наша 127-я. Конечно же, потому что над ней шествовал Нети тогда. Но на самом деле...
Почему, видимо, вы и пошли в Нети, соответственно?
Ну, не без этого, не без этого, потому что у нас очень много детей, моих сверстников, со мной в классе училось, детей, у которых родители были преподавателями в Нети. Нети было очень популярно в этом отношении, ну... Я особенно не задумывался. Хотя задумывался. Я съездил, на самом деле, в университет, в НГУ, съездил, познакомился с методикой, решил, нет, поступать все-таки надо в Нети.
Жительница Новосибирска пожаловалась, насколько мне известно, в департамент образования мэрии, не согласившись с законностью отчисления дочери из лицея, как раз в той истории, где упрекнули в фиктивной регистрации. Может быть, вам известно об этой ситуации?
Ну, я читал материалы по этой ситуации. Она еще, как я понимаю, не окончилась. Родитель продолжает писать жалобы в разные инстанции, в том числе и в Москву. Ну, это ее право. Мне не хотелось бы углубляться вот в эту тему дальше, потому что, ну, я думаю, что такая активность, она не всегда идет на пользу, прежде всего, детям. Ну, это наносит травму. Ну, какая обстановка будет создаваться вокруг ребенка, когда родитель вот, вот таким образом пытается решить его судьбу? Ну, это право каждого родителя, тут уж каждый педагогический...
Отчисление, да, тоже неприятная ситуация, ну, для ребенка.
По нашей инициативе, насколько я знаю, по инициативе школ это никогда не было. Если это где-то надзорные органы, где-то прокуратура настаивает, ну, тут уж никуда не денешься, надо исполнять эти решения. А я не сторонник подобных мер. Более того, у нас бытует мнение, конечно же, норма прежде всего предоставляется места в школе тем, кто живет на этом жилмассиве, вот на прилегающей территории, в шаговой доступности. Вот прежде всего им уделяется внимание. Но, в принципе, если есть возможность, ну, никому не отказывают. Никому не отказывают. И тоже скажу, что даже у нас есть случаи, когда учатся в школе ребятишки, родители которых прописаны и живут не за чертой города Новосибирска. Ну, в сельском... Эти случаи нередки сегодня. Коттеджные поселки в Новосибирском сельском. А тем не менее возят и готовы возить детей в школы в городе. Такие случаи тоже есть.
Мы с вами коснулись садиков, коснулись школ. Про вузы тоже сейчас вскользь сказали. Дальше наступает пора трудоустройства. На ваш взгляд, какие специалисты больше всего нужны Новосибирску сейчас и будут нужны в обозримом будущем?
Вот все-таки Новосибирск, его преимущество, интеллектуальное преимущество, научно-технологическое преимущество. Поэтому я всегда был сторонник получения, прежде всего, инженерного образования. Ну, я не против научного образования, то есть я не против университета. Я за НЭТИ, я за институт связи, я за СИПСТРИН, за аграрный даже университет, я за традиционный, НИИШТ, безусловно. Вот за эти наши традиционные институты, которые давали, мне кажется, очень добротное образование и готовили великолепных специалистов, и в этом наше преимущество, интеллектуальное преимущество.
Может быть, вы видите предприятия, где дефицит определенных кадров, или даже сферы, где дефицит?
Вот нужны... Я вижу проекты, мегапроекты, которыми мы сегодня занимаемся, к реализации которых мы приступаем, и один из них...
Так, сейчас будут профессии будущего названы.
Академгородок-2. Ну, согласитесь. Академгородок-2 – это не только строительство одной, пусть самой современной установки СКИФ синхротронного излучения. Это прежде всего новые лаборатории, новые специалисты. Это увеличение числа учащихся студентов в НГУ и увеличение молодых специалистов, молодых ученых, которые должны остаться здесь, в Новосибирске, в Академгородке, и вести исследования на нашей территории, продвигать вперед нашу сибирскую, российскую и даже мировую науку. Поэтому вот я вижу будущее Новосибирска именно в реализации вот этого направления. Если мы вспомним, вся история Новосибирска на самом деле, она вокруг этого... Кто основатель Новосибирска?
Инженер.
Инженеры. Инженеры, путейцы, инженеры, тогда самые высокие технологии. Всю историю Новосибирска так и было.
Хочется понять, что, я сейчас к другой теме перехожу, что сейчас можно, а чего нельзя в уличной торговле. Насколько мне известно, мэрия сейчас этим вопросом занимается, и есть какие-то изменения, решения в этой сфере.
Ой, вы коснулись очень, очень больной темы. Уличная, несанкционированная, незаконная по своей сути торговля, явление, которое уродует внешний облик города Новосибирска, это во-вторых. А во-первых, наносит вред здоровью новосибирцев. Когда вы подходите вот к этим кибиткам, к этим лоткам, к этим разбросанным ящикам, которые стоят возле дороги, что это за продукция? Откуда ее привезли, в каких условиях ее хранили, нет ни документов, вам никто не ответит на эти, не даст исчерпывающие ответы на эти вопросы. Единственное преимущество – это доступно на улице и порой по цене более дешевой, чем в магазине. Только они же не платят налогов, они не платят никаких арендных платежей. Безусловно, они демпингуют и наносят ущерб в целом экономике города. То есть, посмотрите, три явления, уродующих жизнь города Новосибирска. Здоровье граждан, внешний облик, экономика. И, конечно, с этим явлением надо бороться. Я рад тому, что я все чаще и чаще от новосибирцев слышу замечания в свой адрес, чтобы мы принимали, мэрия в целом, более энергичные меры по искоренению вот этой незаконной, несанкционированной торговли.
Это представляет сложность? Стоит автомобиль?
Это представляет определенную сложность, потому что законодательство в сегодняшнем виде, в целом нормативная база, она, скажем так, не совсем последовательно. Она, прежде всего, защищает интересы торговцев. И пришлось провести совещание впервые за 5 лет моей работы мэром. Удалось провести совещание с руководителями федеральных структур, надзорных органов, прокуратуры городской, управления МВД по городу Новосибирска, представителей других надзорных органов, исполнительной судебных приставов. То есть вот такое очень представительное совещание, и договорились о том, чтобы координировать действия. Безусловно, мы договорились, что будем вести разговор с депутатами Совета депутатов города Новосибирска о том, чтобы упростить порядок ликвидации вот этих незаконных точек. Она сегодня сильно забюрократизирована, требует времени большого, судебных разбирательств, времени. Но если один раз разобрались судебно, зачем повторно проводить? надо уж, есть решение, значит, сносите, надо, а один раз сносим, неделю на судебное разбирательство, до 10 дней, кстати, порядок, сносим, а они на следующий день вновь появляются, и опять по новому циклу.
Вы про палатки, да, я так понимаю?
Я про вот эти вот кибитки, я не называл это палатками, называю это кибитками, потому что иногда это даже палатками называют.
А сейчас, Анатолий Евгеньевич, еще волна протеста, я считаю, справедливого, против пивных магазинов, которые торгуют алкоголем после 10, говоря, мы кафе, а что они делают? Ты у них покупаешь напиток, они говорят, крышечку сами закрутите, потому что мы вам не на вынос продаем. И сейчас люди стали активно протестовать. Что думаете об этом?
Вот что я думаю. Я привожу вам пример, что в Октябрьском районе буквально на прошлой неделе после трехлетней юридической борьбы в судах победили, наконец, этот ларек и снесли его.
3 года?
Потребовалось 3 года, чтобы в правовом поле мы не можем превышать свои полномочия, потому что мы не боремся с торговлей, вот с предпринимательством. Задача победить незаконную торговлю. А законная она незаконная решается все-таки в суде. Поэтому потребовалось 3 года, чтобы доказать после различных вот этих апелляций, различных инстанций, прохождения, в конечном итоге, ну, это знаковое такое событие, которое широко освещается и обсуждается сегодня в соцсетях, и, по-моему, даже у вас был материал короткий на эту тему.
Конечно, конечно. Все, что в городе происходит интересного, у нас есть на радио «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru.
Лица власти.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть находится в студии радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Вы, уважаемые радиослушатели, можете задать свои вопросы, присылайте их на WhatsApp. Номер студии 8-923-145-1102. Нас вы слушаете на волне 98.3 FM, а также прямой эфир идет на сайте «Комсомольская правда» kp.ru. Там же будет в архиве и запись нашего эфира. Телефон студии 289-99-33. Звоните. Номер WhatsApp 8-923-145-1102. Пишите. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в прямом эфире.
Меня зовут Александр. Я житель Первомайского района. У меня вопрос к уважаемому Анатолию Евгеньевичу. Несколько лет назад были потрачены деньги, более 10 миллионов, насколько мне известно, на очистку озера в районе микрорайона Березы, улицы Адаевского, радиостанции и так далее. Не прошло и какого-то небольшого количества лет, озеро вновь загажено, и заросло там клещи, алкоголики и все остальное. Почему бы не сделать из этого озера рекреационную парковую зону в Первомайском районе для жителей, например, микрорайона Березовой?
Хороший вопрос. Спасибо большое вам. Я хорошо знаю Первомайский, отлично понимаю, о каком озере идет речь. Действительно, лет 6 назад были потрачены бюджетные средства и действительно чистили озеро. И я, начиная работать мэром, приезжал и смотрел, в каком оно состоянии, и даже пытались его зарыблять, но, к сожалению, затем, ну, жизнь взяла свое, растительность забивает, там непростая ситуация, за ним надо постоянно следить, и за это время озеро действительно заросло, ну, и не всегда родивые отдыхающие, ну, нанесли такой вот, наносят ущерб природе. Во время голосования, которое прошло в прошлом году, я хочу напомнить просто, при выборе тех зон, которые должны подвергнуться такому обустройству, созданию комфортной среды, была выбрана прежде всего набережная реки Ини. Большинством голосов в Первомайском районе. И если вы обратили внимание, то совсем недавно мы проводили большую работу и даже общественные слушания по обсуждению этого проекта в Первомайском районе. Собирались первомайцы, говорили, разные были предложения, критические замечания были, но проделано, все сошлись на том, что проделана большая работа, и такой хороший, очень интересный проект получается, и, конечно, он будет реализовываться, но это за счет федеральных программ. А вот по озеру, ну, давайте работать дальше. Мы сегодня прорабатываем варианты. Может быть, кто-то из предпринимателей пойдет навстречу и, скажем так, вот в частно-муниципальном партнерстве пойдет на то, чтобы преобразовать вот рекреационную, вот эту всю территорию в рекреационную зону отдыха.
Там что может предприниматель получить?
Неплохое
в результате
место. Ну, в принципе, такие же примеры есть, когда берутся в аренду те или иные территории, благоустраивается, безусловно, он будет вести там предпринимательскую деятельность, ну, для этого это уже, я не предприниматель, подсказывать.
Но предприниматели должны сообразить,
что там можно делать. В частности, вот я хочу сказать, что недалеко от этого места по концессионному соглашению сегодня ремонтируются бани. Там также традиционные бани. В Первомайке любят бани. Это не процесс мытья, это процесс общения, это традиция.
Вы ходите в баню?
Да, но недостаточно регулярно. Я не могу сказать, я не отношусь вот к тем, кто в клуб этих любителей. А вот в Первомайке там целое сообщество есть. И я, обратите внимание, я сказал, концессионное соглашение. То есть предприниматель взял концессионное соглашение, то есть он видит перспективу и надеется, там идет разговор о том, чтобы уже осенью эти бани после ремонта запустить. Я смотрел, как продвигается концессионное соглашение.
289-99-33, телефон прямого эфира для вас, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Алексей меня зовут. Живем на микрорайоне Тулинка. Вот сейчас так на злобу дня к Анатолию Евгеньевичу вопрос. Сейчас Левобережье все стоит, буквально все в пробках. Последние дней 5, наверное. Потому что перегородили трассу перед Винаповским мостом. Не выставлены, то есть и все. Вот мы сейчас, если я с работы ездил раньше буквально 20-15 минут, сейчас получается час 20, полтора часа и так далее. То есть не отрегулированы светофоры в связи с этим перекрытием. Рабочие, которые там работают, они выходные не работают. Сегодня я там мимо проезжал, стоит кран, два рабочих, ну, стоят, ковыряются потихонечку, никуда не торопятся и так далее. Вот первый вопрос, и второй быстренько уже личный. Мы многодетная семья, и когда были выборы президента, нам лично позвонили и сказали: ребята, мы вам дадим землю, будет все хорошо и так далее, за третьего ребенка. Как только, вот администрация нашего города, как только прошли выборы, и начальник отдела, и так далее. Это все перестали брать трубки. Видимо, план был выполнен. Вот вопрос на, ну, два вот этих
вопроса. Спасибо за вопросы.
Ну, такой несколько, конечно, раздраженный, я понимаю, вопрос по поводу ремонта. Знаете, я в начале нашего разговора сказал, что летний период – это очень напряженный период, период ремонта, благоустройства и подготовки к зиме. То есть у нас идет замена очень интенсивно сейчас теплотрасс. Кстати, новосибирцы в большинстве случаев это на себе не чувствуют. Вот времена, когда отключались там на все лето горячая вода, эти времена канули в прошлое. Есть отключение воды, но не дольше, чем на горячее, но не дольше, чем на 10 дней. В основном новосибирцы этого не чувствуют. Но вот ремонт надо проводить. Трубы надо менять.
Может, вопрос регулировки. Может быть...
Знаете, вот поверьте мне, на самом деле у нас не так много альтернатив. Вот город Новосибирск, он спланирован, вот транспортная инфраструктура такова, что ремонтируя, допустим, на улице Фрунзе, у нас мало альтернатив улице Фрунзе. Нам приходится половинку дороги перегораживать, вторая половинка работает, она на другой половинке ведут работы. Потом половинки, что называется, меняются. Ну, то же самое и здесь, к Винаповскому мосту. Ну, кажется, что медленно работают. На самом деле есть нормативные сроки, мы за этим внимательно очень следим. Работы ведутся компанией СГК. Графики все составлены. Я только сегодня утром заслушал выполнение этих графиков. По ряду объектов есть отставание, но в основном графики выполняются. Для нас очень важно вовремя сдать все теплотрассы с тем, чтобы они заработали, с тем, чтобы подготовиться к зиме, а подготовка это, ну, середина сентября, то есть к этому моменту все должно быть, все уже абсолютно здесь. Вообще все разрытия, они должны быть 1 сентября, потому что в город возвращается.
Все должно быть закопано.
Все закопано, все дороги приведены в порядок. Ну, а сейчас мне приходится, я постоянно только приношу извинения за ремонт дорог, и обужение, соответственно, дорог, ведутся ремонт полным ходом магистрали наших, и Большевистская, и Фабричная, и ремонт теплотрассы, здесь соответствующее разрытие присутствует, и не только здесь, а в целом по городу ведется, поэтому здесь я приношу свои извинения. Что касается получения земельного участка, ну, никак не хочу комментировать, не знаю, кто звонил, давал такие обещания, вообще проблемы есть с землей, земли свободной. свободной в городе Новосибирске мало. И под индивидуальную застройку приходится, ну, тут есть этот дефицит. Если речь идет о Кировском районе, то, ну, там еще какие-то возможности есть. Надо обращаться в администрацию. Я просил бы просто сообщить, вот обратного адреса не осталось. Если остался обратный
адрес... У нас
адрес,
телефоны радиослушателей остался, сохраняются.
Да. Ну, давайте мы позанимаемся конкретно случаем, потому что разные есть ситуации. Но в целом ситуация, я откровенно говорю, у нас большая очень очередь льготников, участников боевых действий, я вынужден, ну, просто разводить руками, потому что нету ее земли. Ее, ну, просто негде раздать. Это вопрос для совместного решения с правительством Новосибирской области. Мы уже обсуждали с губернатором. Здесь возможное решение двумя путями. Либо прирезать новые участки город Новосибирску, но пока об этом речи не идет, либо выделять участки уже в Новосибирском сельском, а не в черте города. Под индивидуальную застройку, я имею в виду.
Ну, телефон радиослушателя передадим, да, хорошо? Конечно, конечно. И я хотел бы от себя небольшую толику добавить. Ну, хочется чем-то помочь по первому вопросу с ремонтами и дорогами. Уважаемые радиослушатели, мы в наших эфирах информируем и будем информировать больше о предстоящих перекрытиях. Понятно, что мы не отменяем, но по меньшей мере мы сможем предупредить.
Сообщать и, надо, да.
Да, может быть, вы где-то как-то сможете,
да, спланировать. Поехать, да, по другой улице, там, скажем, по Сибиряку Гвардейцев, там не здесь.
Или, по меньшей мере, быть готовыми к тому, да, что придется,
тому, что придется задержаться. Да, где-то задержаться.
Вопрос о развитии спорта в Новосибирске. Бюджет на весь мотоспорт в 2019 году 1 200 000 рублей. Мотокросс, спидвей, эндуро. Я не знаю, что это за спорт, я читаю просто. Нам не нужен мотоспорт, спрашивает радиослушатель.
Вы знаете, нам нужны все виды спорта, и мы занимаемся разными видами спорта. Дело в том, что в Новосибирск большой город, и действительно город увлеченных людей, и у нас идут занятия по самым разнообразным видам спорта. Можно добавлять к этому сколько угодно. Вот, например, сегодня различных направлений. У меня сегодня была очень знаковая встреча с победителями, с призерами европейского чемпионата по волейболу глухонемых.
Во как.
Может быть, не все знают, но на самом деле у нас великолепная школа подготовки волейболистов именно в этом направлении. И они паралимпийских, наши. Да, и они у нас дают великолепные результаты. У нас сборная страны, это в основе там лежат наши спортсмены, вот на паралимпийских этих играх, на всех. И замечательные ребята, очень-очень такие улыбчивые, жизнерадостные. Вот их жизнелюбие может позавидовать, ну, вполне так, ну, как сказать, нормальный, человек. Ну, то есть,
я знаю, что зачастую...
Да. Потому что, когда говорят о людях с ограниченными возможностями, это не о них, это точно не о них. Это люди, которые каждый день доказывают, что для них ограничений нету.
И мы зачастую можем позавидовать.
Да, мы позавидовать. Кроме того, там были еще две девушки, победительницы в чемпионате по волейболу, по пляжному волейболу. Они тоже глухонемые, они тоже, они говорят, ну, немножко с дефектом, потому что они не слышат, они по губам читают, ну, и сурдопереводом. И вот у нас прекрасные команды, которые участвуют в этих сурдосоревнованиях, сурдокоманды наши, у нас прекрасная школа тренерская, Дмитрий Васильевич, который возглавляет, неоднократно выводил нашу сборную, нашего города, нашей области в победители. Ну, как я сказал, основа сборной, это наш новосибирский спортсмен. Казалось бы, кто бы там знал. И они занимаются, и мы уделяем этому большое внимание. Мы уделяем... Другой разговор, что на все сразу денег не хватает. И на технические виды спорта, ну, стараемся сколько можем.
У меня вопрос про спорт возник внезапно. А вы Кубок Стэнли уже потрогали?
Да.
Да?
Нет, я... Нет, не потрогал, но я сказал «да» с тем, чтобы на эту тему вывернуть. Вы совершенно правы. Вот должен сказать, что в воскресенье, во-первых, будет вот такой праздник болельщиков, болельщики нашей Сибири, хоккейной команды. Они обратились к нам, в муниципалитет, к руководству города, с тем, чтобы согласовать шествие. Мы согласовали им это шествие. путешествие в Калининском районе, по Богдашке они пройдут, такое замечательное, а в понедельник наш легендарный Тарасенко привезет кубок Стэнли, и он будет выставлен, этот кубок Стэнли, в понедельник с 10, по-моему, до 14, вот в этот промежуток, ну, может быть, я немножко в часах так по памяти ошибаюсь, но примерно в это время в Сибири абсолютно бесплатно, в порядке живой очереди можно прийти, посмотреть, потрогать, сфотографироваться, во всяком случае, возле этого кубка. Поэтому такое,
вы воспользуетесь? Да. Или вы в частном порядке там за пределами?
Я обещал, что я поддержу это движение, безусловно, к нашу команду, наших болельщиков. Я отношусь к болельщикам нашей Сибири, и поэтому точно и в воскресенье поприветствую, и в понедельник постараюсь, чтобы день спланировать так, чтобы...
Нет досады, что наш воспитанник Сибири играет не за хоккейную Сибирь, даже не за российскую команду.
Знаете, ну, такова судьба, таковы особенности сегодня профессионального большого хоккея, к этому надо быть готовым. Надо уметь готовить новых спортсменов, новую поросль. Ведь в конечном итоге вот эти мероприятия, о которых мы говорим, это не просто дань моде или дань вот памяти нашей, там, победам нашей команды. Потому что победы, которые совершили, это уже история. А вот что дальше, что в будущем? Вот мы сегодня, кинотеатр «Космос», по концессионному, опять же, соглашению, ремонтируем, переоборудуем под школу, профессиональную школу подготовки к профессиональному хоккею ребятишек. И это инициаторы этого конституционного соглашения как раз ветераны нашей хоккейной сборной. Это очень важно. Ну, они понимают в этом толк, они знают, какие там нужны тренажеры, а там планируется поставить самый современный тренажер. Поэтому думать надо, конечно, о настоящем. Ну, чего вздыхать зря? Надо думать о будущем.
Вопрос.
Ведь у нас впереди чемпионат мира по хоккею 23-го года. Среди юношей меня все время поправляют, но чемпионат мира.
Ну, кстати, тогда давайте этого момента и коснемся. Может быть, уже можете приоткрыть какие-то планы, идеи, проекты, о которых мы еще не знаем, связанные с принятием этого праздника. Вот что-то, что появится, кроме ЛДС, разумеется, что-то, что появится, что-то, что будет сделано в городе, вот о чем еще?
Меняем облик города. Задача воспользоваться этим чемпионатом как шансом с тем, чтобы получить и государственные, и частные инвестиции для развития Новосибирска. Для развития, во-первых, транспортной инфраструктуры дорожной, не только в районе ЛДС, в целом, капитального ремонта и даже реконструкции старого ЛДС. Безусловно, изменение внешнего облика, освещение города, транспорта, обновление транспорта, всего нашего общественного, наземного и подземного транспорта. Мы приступили уже фактически к строительству станции спортивной. Там работы ведутся уже, земляные работы вот в пойме реки, там, где станция будет, эти работы ведутся. Там подразумевается большая культурная программа. Приоткрою совершенно военная тайна. Вот военная тайна, только по секрету радиослушателям «Комсомольской правды». Принято решение на федеральном уровне при активной вот участии нашего Министерства культуры, нашей области, о финансировании строительства театра Афанасьева.
Появится.
Это историческое событие. Так это же тоже подготовка к чемпионату мира по хоккею, потому что подразумевается во время чемпионата большая культурная программа, и чтобы заработало новое здание, новая площадка прекрасная вот этого театра, это мы тоже постараемся так, чтобы к чемпионату мира все это было сделано.
Где будет?
Кинотеатр «Пионер». Кинотеатр «Пионер», по-моему, прекрасное место под этот театр, выбрано, проектно-сметная документация разработана, сделана по финансированию, мы, вот, это такая информация совсем еще, она, вернее, она не совсем официальная, но фактически она правдивая, она отражает реалии. Это большая очень работа проделана была здесь и мэрией города Новосибирска, департаментом культуры, конечно же, министерством нашим культуры, министерством федеральным культуры и губернатором Новосибирской области. Вот результат – это получение финансирования, и дальше будем двигаться, строить театр Афанасьева.
Следующий вопрос пришел на WhatsApp. И, кстати, вопрос не личный, а про город. Варламов составил рейтинг городов России, и Новосибирск оказался на 49-м месте. грязно, много самостроек, заборов, дикий водитель, написал Варламов. Есть ли вам что ответить? И какие российские города вам нравятся, на кого мы равняемся?
Знаете, я, как правило, в такую полемику не вступаю. Особенно, когда подобные вот рейтинги составляют непонятно по каким критериям приезжие, какие-то эпитеты нелицеприятные, ну, такие не вполне лестные в адрес города Новосибирска. Я знаю город, я очень хорошо считаю, знаю город, я знаю его сильные, я знаю его слабые стороны, я знаю проблемы, я здесь живу. Я один из 1 600 000 новосибирцев. И поэтому я знаю, что кое-что зависит и от меня в то же время, даже не как от мэра, а как от новосибирца. Поэтому я постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы жизнь в нашем городе стала лучше. А вот эти рейтинги, ну, это как бы так. У меня есть... мы не чураемся чужого опыта. Мы ездим, смотрим. Мы учимся опыту, на опыте других городов, скажем, при подготовке к чемпионату мира по хоккею. Мы ездили в Казань, в Красноярск, в Челябинск, смотрели, изучали опыт других городов, а вот с какими трудностями сталкивались эти города, и мэрия, и подразделение мэрии при подготовке к чемпионату мира, к проведению массовых мероприятий. Поэтому постарались этот опыт, конечно, учитывать. Поэтому, ну, все-таки есть нюансы всегда наши. Ну, смотри, какую мы набережную сделали. Это же результат нашей работы. Мы тоже учились, где-то что-то подсмотрели. И...
А в каком городе подсмотрели набережную?
Не скажу.
А Казань, наверное.
Не скажу. Вот в Казани набережная такая, там другая река. Там нет такой реки в Казани, как у нас вот наша великолепная Обь. Это наше преимущество. Поэтому мы будем работать. Пойдем своим путем.
Как говорил один известный человек.
Да.
Вопрос про дорогу на Чистую Слободу, которую якобы открыли и отчитались. Но где она? Или дорога – это та, которая стоит с уходом направо по сделанной дороге? Те бетонные кривые блоки. Читаю, как написано.
Да нет, это что-то заплутал наш радиослушатель. Дело в том, что улица Титова, она отремонтирована. Нет, она не вся отремонтирована. Но значительный участок, ее более километра, отремонтирован. Вновь, по сути дела, не отремонтирован, а сделан. Это новая дорога. Там была улица Титова, там было болото, там не было дороги. Там было направление одно и название улицы. Вот сейчас эта дорога, там уложена ливневая канализация, там хорошего качества, проложено твердое покрытие. Сейчас проведены конкурсные процедуры, проведение строительства, продолжение строительства работ, продолжение этой улицы. Дальше мы ее будем тянуть на Чистую Слободу, эту улицу. Поэтому вполне параллельно трамваю там. Там трудно вообще потеряться, я не знаю, где.
И еще вопрос про дорогу. Почему не могут сделать дорогу с улицы Выборная до поселка Новолуговое? И фотографию прикладывает наш радиослушатель Сергей.
Есть одна сложность. Я, по-моему, уже отвечал у вас в прямом эфире на этот вопрос. Во всяком случае, неоднократно задают этот вопрос. Дело в том, что я иногда тоже пользуюсь этой дорогой. Это не дорога. Она, ну, скажем так, она не узаконена. Прежде всего потому, что она идет по территории отчуждение, принадлежащее ТЭЦ-5. Вот там находятся вот эти самые бирюзовые...
Вы там были?
Нет, я там не был, но по дороге ездил. Дорога под... И ее узаконить нельзя. Еще раз говорю, она в зоне отчуждения. Ее строить там дорогу нельзя, потому что она в рискованной зоне, а если прорыв, и вся эта бирюза польется вот на эту дорогу. Поэтому разрешение там узаконить эту дорогу невозможно, и отсюда вот все трудности с ремонтом этой дороги, вернее, с обустройством ее. Узаконить ее нельзя.
Кстати, насчет наших Мальдив-то, Бирюзового озера, у вас не было каких-то фантазий, вот какой-то еще там бренд за ними закрепить, вывески там, что-то такое сделать? Мы же говорим о преданию туристических...
У меня желание только одно. Вход запрещен. Прибить большой-большой плакат. Вход запрещен. Это опасно для здоровья, для вашего здоровья. Ну, на цвет это, конечно, это выглядит красиво все. Так преломляется дневное освещение вот в солях, которые там. Но эти соли, они опасны. Они опасны для здоровья.
Ну, рядом постоять.
И даже, ну, я не знаю, даже дышать там, в общем, наверное, не очень рекомендуется. Поэтому я бы очень не рекомендовал вообще приближаться. Я неодобрительно отношусь вот к всяким попыткам там фотографии приблизиться, а уж тем более окунать руки или другие части тела в эту воду. Вы рискуете здоровьем очень серьезно нести вред, ущерб. Это отстойники. Отстойники после технической воды там... Не надо, поберегите себя.
И вопрос от меня, ну, он не лично от меня, это вопрос, который, наверное, квинтэссенция колоссального количества вопросов, что поступают от наших радиослушателей. Каковы планы мэрии по поводу платных парковок? Ну, и сразу добавлю такое тоже коллективное мнение, что ну, нам бесплатных не хватает.
Развивать дальше платное парковочное пространство будем в центре города. Это борьба с пробками. Это не попытка заработать. Это попытка навести порядок. И это дает свои результаты. Мы видим, как заработали, как активно заработали правильно расположенные парковочные пространства в центре города, ну, вот, в частности, возле улицы Советской, вот там в центре Орджоникидзе-Советская, вот на этом пересечении, как активно работает парковочное пространство возле центрального рынка. И дальше планируем по Красному проспекту. Мы не разгрузим центр города, если вот не заработают платные парковки. С этим надо считаться. Я думаю, что здесь разум должен превалировать. Хотя я понимаю, что, может быть, какие-то непопулярные вещи говорю, но если мы не ограничим количество автомобилей в центре города, Новосибирск встанет. Через год, через два будет просто стоять. Он сегодня уже вот стоит. Идти по пути расширения дорог, новых развязок мы не успеваем. Такого количества построить, это очень затратно, это требует большого числа времени. Изменить транспортную инфраструктуру, транспортный каркас, говорят, город Новосибирска, вот так просто не удастся. Поэтому здесь надо прибегать к другим нестандартным методам, в том числе платное парковочное пространство. И в том числе развитие общественного, параллельно развитие общественного транспорта.
Новые маршруты появятся.
Перехватывающие парковки, оставляем автомобили, пересаживаемся на общественный транспорт и двигаемся. Безусловно, мы планируем обновление подвижного состава, троллейбусного, автобусного. Сегодня очень много делается по обновлению трамвайного парка, новые трамваи появляются. Со следующего года мы разрабатываем, и в следующем году приступаем к программе обновления трамвайных путей. И, наконец, вот этот вот совершенно новый вид транспорта, о котором довольно много сегодня говорим, это городская электричка. Он здорово выручает в Москве, оно показало свою эффективность работы в Москве.
Когда из одного Подмосковья в другое можно достаточно быстро добраться.
Да, и вот недавно у нас был здесь с рабочим визитом президент РАО ЖД, и мы вместе, губернатор, президент РАО ЖД, руководитель, и руководитель Западно-Сибирской железной дороги, и пригласили меня как мэра города Новосибирска, мы дважды проехали по этому маршруту предполагаемому. Великолепная просто перспектива, мне кажется, у этого проекта, поэтому мы договорились, что будем работать в реализации этого проекта. Нужно одобрение правительства. Для того, чтобы активно заработал РАО ЖД, нужно одобрение правительства Российской Федерации. Надеемся его получить.
Что ж, на этой ноте я должен сказать вам до свидания. Время нашего эфира истекло быстро. С нами был мэр Новосибирска Анатолий Локти. Меня зовут Вадим Алексеев. Уважаемые новосибирцы, хорошего вечера.
Спасибо большое за то, что вы прослушали, были с нами, прослушали терпеливо нас весь этот час. Вадим, спасибо вам.
Всего хорошего.
Лица власти.